Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши сегодняшние гости Мария Морозова, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о проблемах пожилых людей, о домах престарелых и о раннем старении людей в России. Я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с таким вопросом. Приходилось ли вам помещать своих родственников в государственные или частные дома престарелых? Если да, то с какими проблемами вы столкнулись? Или, может быть, вы нашли какой-то другой способ ухаживать за родственником, который не может сам себя обслуживать. Звоните, пожалуйста, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте свои сообщения в WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702.
Еще у нас есть смс-портал, его короткий номер 2420. В начале сообщения, когда пишете, напишите буквы РКП, и, соответственно, мы это ваше сообщение увидим.
Мария, собственно, давайте вначале про самую, наверное, страшную тему, про дома престарелых. По статистике, сегодня в государственных домах престарелых живут примерно 250 тысяч человек, еще 10 тысяч живут в частных пенсионатах. Собственно, мы чуть ли не каждый год слышим страшные истории, тот или иной дом престарелых сгорел, где-то там стариков голодом морили, ухаживали плохо, ухаживали гастарбайтеры, уборщицы, нет профессиональной помощи. Как все-таки обстоят дела? Я знаю, что Совет при правительстве в конце месяца вообще будет обсуждать проблемы пожилых людей. Вообще как-то движется эта история, потому что проблема старения в России нарастает, стариков становится все больше. Собственно, что с ними делать?
А я бы, честно говоря, начал вот с чего. Нам вообще хватает домов престарелых?
Нет.
Не хватает. Даже для тех, кого хватает, и там всем очень плохо. Я понимаю. Или не всем очень плохо.
Вы знаете, я бы, наверное, сказала, если говорить о теме работы нашей секции, то все-таки, наверное, у нас очень важная задача добиться того, чтобы в России действительно было не страшно стареть, и чтобы здесь хотелось и рожать детей, и не страшно было ни за свое старение, ни за старение своих детей. Это очень важная государственная задача, безусловно, и то, как к этому приходит мир, это через понимание того, что важно не только сколько мы живем. Да, в России пожилые люди сейчас живут несколько меньше, чем в наиболее развитых странах мира. Но, конечно, есть и другая сторона. Там в некоторых африканских странах люди живут в среднем 34 года, поэтому тут тоже, наверное, нужно понимать, что у нас ситуация все-таки улучшается. Она динамика положительная.
По сравнению с Африкой, да, действительно.
Нет, она даже по сравнению с Россией за последние годы все-таки у нас сейчас средний возраст где-то 70,7 года, это средняя, продолжительность жизни, поэтому, в общем, это уже, мы выруливаем на более, наверное, достойные для такой страны, как Россия, показатели.
Выруливаем, только вот проблема-то, о чем я сказала, со стариками-то что делать? Люди стареют, достаточно большую часть этих людей, которые не могут себя обслуживать, там люди с деменцией, их все-таки вынуждены родственники помещать в дома престарелых, там дедушка газ зажег, сам себя в квартире уморил, или там бабушка ушла и не вернулась, То есть все-таки есть необходимость в таких учреждениях, С одной стороны,
конечно,
вы сказали, растет продолжительность жизни, замечательно, с другой стороны, у нас остро стоит проблема, а что делать со стариками? Я не знаю, есть некоторые либералы, неприятную вещь скажу, которые, условно говоря, договорились до того, что чуть ли не гетто надо для стариков создавать, отправлять их и молодым дорог. Мы такие предложения, конечно, не будем обсуждать. Собственно,
может быть, они не либералы, а просто люди, у которых не было в детстве бабушки.
Может быть, но не очень все-таки понятно, что делать с людьми, которые стареют и не могут себя обслуживать.
Конечно, такая категория есть, и она, к сожалению, с старением человека, такая зависимость, такая уязвимость, она возрастает. И поэтому сейчас как раз очень много говорят о том, что сделать для того, чтобы вообще человек мог максимально долго, во-первых, сохранять именно относительно здоровый образ жизни, то есть независимость, там, качество жизни, нахождение в собственном доме, в кругу своей собственной семьи. А с другой стороны, мы понимаем, что всегда будет определенная категория людей, пожилых людей, которые будут нуждаться в нахождении в стационаре. Но мне кажется, что тут такая история достаточно взаимосвязанная, потому что сегодня у нас поддержка родственников и поддержка семейного ухода, которая могла бы снизить вот этот запрос на нахождение в стационарах, она очень слабо развита. У нас на самом деле такой системной поддержки семье, которая ухаживает за своими пожилыми родственниками, нет. И поэтому получается, что вся нагрузка и методическая, и физическая, и финансовая, в общем, ложится на семью.
Ну, то есть ушел с работы, я вас перебью, ушел, да, и ты не получил никакого пособия. Условно говоря, ты поместил старика в дом престарелых. Да, вот я видела данные, что примерно там, ну, сколько себестоимость, чуть ли не 60 тысяч нахождения пожилого человека в таком месте.
Минимум 40.
Минимум 40. Да. То есть получается, даже если, скажем, половину, там, третью часть этой суммы можно было бы государство дало бы родственнику, который ушел с работы и ухаживал бы сам со своей бабушкой, может быть, это был бы эффективный путь и более дешевый, кстати, был бы.
Хорошо, а есть ли запрос на это от, ну, хотя бы родственников тех людей, которые помещают своих?
Конечно, конечно. И мы понимаем, что для семьи, допустим, если люди среднего возраста, трудоспособного возраста, очень часто они вообще разрываются между необходимостью поддерживать еще своих малолетних детей и своих уже пожилых родственников, собственных родителей, там, бабушек и дедушек. И поэтому появилось даже такое определение, особенно это на женщин, конечно, нагрузка ложится, женщина-сэндвич, то есть женщина среднего возраста, которая со всех сторон облеплена вот этими семейными обязательствами и которая, конечно, страшно выгорает, которая лишается возможности как-то экономически вносить свой вклад, она уходит с рынка труда. И с точки зрения государства, конечно, это очень недальновидно, потому что у нас сейчас, вы, наверное, знаете, нагрузка на пенсионную систему и так растет. То есть у нас сейчас где-то на каждый четвертый является человеком, гражданином старше трудоспособного возраста. Это значит, что работать остаются трое. И вот за этих троих, конечно, государство должно держаться, как это возможно, и поддерживать их, позволяя им все-таки экономически реализовываться и работать.
Вот эта женщина-сэндвич, она, видимо, и сама в итоге быстрее состарится.
Да, это
опять
страшная
проблема. Мы в ту
это
же самую проблема,
проблема
старения.
Потому что она в собственной старости окажется очень часто одна, с очень серьезными заболеваниями, психологическим выгоранием. И поскольку экономически она не могла вкладываться в свое какое-то благополучие, благосостояние, она еще очень уязвима с точки зрения просто финансовой. И поэтому эта проблема, она долгосрочная. То есть если не думать об этом вот таким образом, что нужно уже, начиная с семьи и с людей, так сказать, среднего возраста, обеспечивать эту поддержку, конечно, нагрузка на стационары будет возрастать, потому что очень часто люди не могут себе позволить просто уйти с работы и заниматься исключительно такими людьми. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть определенные типы заболеваний, типы состояний, которые даже при самой любящей и готовой ухаживать семье они все-таки в какой-то момент потребуют нахождения в стационаре.
Ну, вы имеете в виду психиатрию, видимо, какие-то совсем уже тяжелые.
В первую очередь, это Альцгеймер, это вообще демент, ну, заболевание дементного спектра. Тогда, когда уже возрастают риски, есть опасность того, что этот человек может сам себе очень сильно навредить.
У нас 40 секунд буквально осталось, прошу коротко ответить, да, но все-таки у нас стационары есть. Этих стационаров, мы понимаем, недостаточно, но они есть. И в 90% случаев они государственные.
Да, так и есть. То есть у нас 250 тысяч человек, как сказала Елена, это
государственные, 10 тысяч
частные пациенты. Государственных, и только 10 тысяч сейчас находятся в частных домах престарелых, а качество этих самых частных домов престарелых — это тема отдельного, ну, точнее, отдельного блока разговора, потому что здесь есть очень серьезные проблемы.
Я думаю, что к этому мы можем перейти.
Да, вот, во второй части сейчас и поговорим.
Да, мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и Мария Морозова, член Совета при правительстве по вопросам попечительства и социальной сфере.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. «Бедные люди» с Еленой Кривякиной. на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши сегодняшние гости Мария Морозова, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадия Тимченко. Мы остановились на проблемах домов престарелых, да, и отличии государственных домов от частных. Все-таки любящие родственники хотят поместить там свою бабушку, дедушку, ну, в нормальное место. Хотя, кстати, по статистике я тоже читала, что у 8 из 10 бабушек, которые находятся в домах престарелых,
это,
просто, это одинокие люди. Да. Причем они не по факту одиноки, от них просто отказались выбросили, да, взяли от них все, что можно за эту жизнь и выбросили. Но все-таки есть и адекватные люди, скажем так, двое остаются.
Смотрите, как получается. Если мы говорим про частный детский сад, почему-то хотел сказать.
Ну, почти одно и то же, детский дом.
Да.
Дом престарелых.
Говорим про частный дом престарелых, значит, ну, мы должны в голове понимать, ага, это хороший, но он дорогой. Если мы говорим про государственные, значит, у меня, например, в голове рисуется, ну, условно, барак, где это просто камера хранения для
такой,
пенсионеров.
Ближайший порог смерти. У меня вот тоже, и, кстати, у большинства, видимо, людей в России так рисуется. Все-таки вот частные дома престарелых — это решение проблемы? Потому что случаев-то и там немного, что какие-то мошенники непонятные. Люди, платишь там по 30-40 тысяч в месяц. Вообще адекватная ли это плата или надо больше платить? Вот расскажите, вообще как отличать, куда бабушку отправить, дедушку?
Ну, конечно, если вы видите рекламу, которая обещает вам за минимальные средства райские кущи, то это недостоверная реклама, и, конечно, ваша бабушка или ваша мама не получит там того,
что... А что такое минимальное рекламе. Средство?
И поэтому, если это меньше 30 тысяч рублей в месяц, это невозможно, просто невозможно за эти деньги обеспечить нормальный, достойный уход, социализацию, там, арт-терапию и все то, что составляет все-таки основу нормальных, качественных домов, интернатов для пожилых людей.
А не проще за эти деньги нанять сиделку за 30 тысяч? Ты не можешь? Я просто не очень знаю стоимость этого рынка, но, условно говоря, исходить из рынка нянь, я думаю, что рынок стариков примерно такие же расценки. Все-таки за 30-40 тысяч в месяц ты можешь взять няню ребенку. Можно ли взять сиделку? Зачем тогда отправлять человека в дом престарелых, если, скажем, там, ну да, не Альцгеймер у него?
Ну, проблема-то в том, что у нас такого цивилизованного лицензированного рынка сиделок нет. И поэтому это тоже достаточно большой риск. То есть, а кто станет этой сиделкой? Поэтому получается, что у нас, с одной стороны, очень такая серая зона в этой сфере частных домов престарелых, потому что на самом деле они действуют абсолютно по закону. Другой вопрос, что они на самом деле регистрируются не как, естественно, дома-интернаты, где должна быть там медицинская лицензия и всякие прочие лицензии, которые позволяют себе действительно по всем стандартам работать. Они могут сдавать жилье в наем, как бы, семье этого человека или самому человеку. Это могут быть условные там загородные пансионаты, которые, в принципе, не несут никакой ответственности именно за профессиональное сопровождение этих людей.
Ну а как же, старикам чаще всего становится плохо, давление поднялось, не знаю, перенервничало, еще что-то случилось. Постоянно нужен какой-то медработник. Вот, казалось бы.
Там этого ничего нет.
Нет,
там этого ничего
нет.
Но в лучшем случае они могут вызвать скорую, как любой гражданин страны.
А зачем ты
тогда это просто ты старика сдаешь куда-то пожить, да? Просто
это склад?
Чтобы... Он
это
не жил
склад,
один в своей квартире.
Да, причем тут нужно понимать еще, что эта сфера... Сейчас, кстати, ситуация немножко меняется, но до недавнего времени это была еще очень закрытая система, где находились очень уязвимые, беззащитные люди в закрытом учреждении, за забором. И, в принципе, вот контроль какой-то и общественный, не только самой семьи. Семья иногда может не доехать, да, может быть, они там далеко достаточно живут. Но контроль со стороны общества, он... был невозможен, просто никого туда не пускали. Сейчас вот все-таки есть понятие,
за деньги, которые платит семья за своего родственника.
Да, конечно, конечно.
Вот нас спрашивает слушатель, частный дом престарелых — это за квартиру? Соответственно, бабушка отдает квартиру и...
На самом деле нет. Частный дом престарелых, ну, как любой бизнес, да, ты должен каким-то образом заплатить то, сколько по их тарифам это стоит. Откуда ты это взял? могут быть самые разные схемы. Ты можешь продать квартиру, тебе может дать семья, ты можешь там отдать свою пенсию. То есть,
ну, то есть это не та история, что пришел человек и говорит, я буду за тобой ухаживать до конца твоих дней, а ты мне подписывай квартиру. Это мы объясняем нашему
радиослушателю. Ну, да,
но это все-таки другая история, да, потому что конечно, здесь все-таки это зарегистрированное юридическое лицо, да, как я понимаю.
Да, но проблема в том, что если государственные дома-интернаты, они в обязательном порядке проходят контроль, просто социальная защита их проверяет. И сейчас еще идет независимая экспертная оценка качества их работы. То есть система открывается все-таки, то есть сейчас уже это какой-то контроль там существует по определенным стандартам. То если говорить о частных домах престарелых, которые не вошли в реестр поставщиков государственных услуг, система не может, государство не может туда войти и каким-то образом проконтролировать их деятельность.
А я вот вижу справочку. Вот смотрите, из 163 включенных в реестр организаций только 8 являются частными, да? А у нас десятки частных домов престарелых. То есть, получается, людям-то что делать? Либо идешь в 160... то там 57 государственных и 8 частных, которые включены да, в некий государственный реестр, то есть эти дома как-то контролируют. Либо ты отдаешь уже тогда понятно, вообще непонятно кому своего старика. Так?
Ну, я бы все-таки советовала не отдавать непонятно кому и очень внимательно изучать то место, куда вы собираетесь, с которым вы собираетесь вообще какие-то отношения получить, поэтому...
Ну как, прийти, вот... залезть, там, не знаю, там, в кастрюлю с борщом, вы говорите, что это были закрытые учреждения, не знаю, как сейчас.
Нет-нет, ну частный дом престарелых, частный дом престарелых, он не может быть закрытым для тех людей, которые покупают услугу, поэтому родственники, прежде чем вообще принимать такое решение, они должны изучить эту ситуацию. И очень верный индикатор — это не покупаться на дешевизну, это... Правда.
У нас есть звонок. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Татьяна на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы вот что сказать. Вот вы говорите, прежде чем сдать своего старика и так далее. А я хочу сказать, что прежде чем сдать своего родного человека, бабушку, дедушку, маму, папу, подумайте, хотели бы вы сами впоследствии оказаться в таком учреждении. Неважно, какое оно хорошее, дорогое, частное, престижное. Хотели бы вы, чтобы ваши дети вас отдали потом точно так же в чужие руки? Мне кажется, каждый имеет право дожить свой век в своей квартире, со своими близкими. Какой бы ты тяжелой болезнью ни страдал, знаете, извините за подробности интимные, но можно памперс одеть на свою бабушку и на дедушку. Можно как-то там, не знаю, помочь помыть, пригласить для этого какого-то человека. Потому что наши же дети, они учатся у нас. Вот то, как поступаем мы, впоследствии также будут поступать наши дети. И это вообще очень неправильный подход. Там посмотрите и выберите дом престарелых. Мне кажется, правильнее было бы, чтобы была бы какая-то честная государственная комиссия, нужно ли по состоянию здоровья этому человеку идти переезжать в дом престарелых.
Тань, спасибо огромное. Большое, да. Да. Я, кстати, согласен абсолютно с нашей слушательницей. Здесь еще какой вопрос встает, да? Как я могу подойти к своей бабушке и сказать: бабушка, давай мы тебя отдадим в пансионат, в интернат, да? То есть, ладно, не дом престарелых, как это сразу понятно. То есть это все, крестный человек. В пансионат, в интернат. Как я могу это сказать?
Ну, это уже моральный вопрос.
Психологический вопрос такой, да.
Абсолютно. Я, собственно, с того и начала, что абсолютный приоритет для любого человека — это нахождение в доме, в своем привычном мире, в окружении своих близких людей, до тех пор, пока это хоть как-то возможно. И, конечно, нормальная семья, она будет все возможности использовать, чтобы сохранить своего родного человека вместе с собой.
Возможно, нужно просто этому учить, какую-то социальную рекламу давать. Вот то, о чем говорила сейчас Татьяна. Действительно, не все это, видимо, понимают. Она говорила очень доходчивые, обычные, нормальные абсолютно да. вещи, которые тут даже нечего возразить. Да? Тем не менее, 80% людей, как выясняется по статистике, не понимают тех, у кого есть старики дома.
Ну, вы знаете, у Татьяны был очень хороший еще вопрос про госкомиссию, которая определяет нужда. Мы хотели бы отдельно об этом после перерыва сказать.
Ну, конечно, да, на перерыв мы действительно сейчас прервемся, буквально 4 минуты, сразу после новостей обязательно вернемся, продолжим обсуждать темы и поговорим о том, о чем только что пообещали, плюс поговорим, почему у нас люди стареют раньше, чем
на Западе.
На Западе, во всех цивилизованных странах. Никуда не переключайтесь, сразу после новостей мы снова в прямом эфире.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. Сказано. Бедные люди с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Мария Морозова, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Мария, ну вот вы хотели прокомментировать звонок нашей радиослушательницы. Я напомню, что она предложила разрешить отправлять стариков в дома престарелых только после решения специальной госкомиссии. Как вообще вот можешь такое прокомментировать? Не является ли это вмешательством в дела, скажем, одной конкретно взятой семьи? Все-таки это каждый за себя решает.
Я не думаю, что слушательница имела в виду именно это, то есть какой-то жесткий разрешительный или неразрешительный характер. Все-таки мы живем в свободной стране, и, конечно, это дело человека и его семьи. Другой вопрос, что очень часто в систему попадают люди, которые, в общем, могли бы туда не попадать, и, наоборот, те люди, которым, безусловно, уже необходим определенный набор услуг и организация заботы, туда не попадают. И я имела в виду как раз, что вот сейчас формируется система гериатрическая в России, которая как раз и призвана на таком мультидисциплинарном уровне диагностировать состояние пожилого человека и понимать, к какой категории нуждаемости он относится и какой именно индивидуальный план заботы, ухода и лечения нужен именно для него. И тут очень важно, чтобы все ведомства, которые имеют к этому отношение, не только Министерство здравоохранения, но и Министерство социальной защиты, вместе действительно решали эти вопросы. И тогда действительно получается, что система работает гораздо более эффективно. А с другой стороны, уже когда человек попадает, например, в стационар, он должен встречаться с отработанной, качественной, по определенным профессиональным стандартам работающей системой. И мне кажется, если честно, то вот эта страшилка «дом престарелых, боже мой, нужно быть последним негодяем, чтобы вообще определить своих пожилых родственников, родных».
Конечно,
в такое
уже стереотип.
Место.
Отправил родителей в дом
конечно,
престарелых,
а тебе показали
всё, значит,
барак,
зверь.
Тебе показали, да, там какой-то ужас, там по 10 человек в одной палате, совершенно какие-то жуткие халаты заляпанные, там какие-то простыни и так далее, то, что мы видели еще недавно. Но я-то хочу сказать, что жизнь идет, жизнь меняется, и все-таки в системе тоже что-то меняется. И сегодня все-таки в целом то, что касается стен, то, что касается инфраструктуры, то, что касается определенного, может быть, так скажем, вежливого отношения к своим постояльцам, что-то меняется, и это улучшается, безусловно. Но теперь мы уже сталкиваемся с тем, что гораздо важнее говорить о профессионализме, об определенных стандартах сопровождения людей, которые там живут, которые там находятся.
У нас нет таких специалистов, как я понимаю. Я вот читала, что да, в Европе, на Западе несколько лет человек должен учиться, чтобы потом ухаживать за стариком,
да,
в специальном учреждении. Да? А у нас, собственно, и уборщица, видимо, может бабушку помыть. Да? Ну, казалось бы, что там, ну, я не знаю, кто угодно.
Ну,
да?
Нянечка,
там,
так скажем. Да.
Нянечка, да.
Да, да. И огромная проблема именно в специалистах среднего звена, причем не только тех, которые лечат, но именно тех, которые ухаживают. И они должны быть правильно обучены. И обучать, на самом деле, если говорить о стационарах, нужно вот именно специалистов среднего звена. А если говорить о нахождении дома, то, безусловно, очень важно не только как-то экономически поддержать эту семью, но также обучить их правильным принципам ухода за своими пожилыми родственниками, потому что это очень тяжелая работа и, в общем-то, очень ответственная.
Но считается, если, что пожилой, да, он как ребенок, да, смотрите, ну что нужно ребенку в 2, в 3 месяца, в 6? Ну, условно говоря, просто какие-то обыкновенные функции: покормить, помыть, уложить спать. Поэтому не очень понятно, собственно, что вы имеете в виду, какая более профессиональная помощь нужна, если мы не говорим о медицине. Определенные заболевания, да, понятно. Угу. Уход, понятно, там, да, поменять памперс, покормить человека. Что еще? Вот Валентин говорил про арт-терапию, например. Да, и вы говорили,
конечно,
да, там,
конечно,
на Западе. Да. Надо это или не надо? Может быть, люди уже как-то стареют, и у них, может быть, это действительно не надо. Вот как вы считаете?
Слушайте, пожилой человек, он
тоже человек.
Причем это надо не забывать, что это человек, проживший судьбу. То есть это человек, у которого есть прошлое, у которого есть история, который был молодым и которому есть что вспомнить. И поэтому то, что он стал немощным, уязвимым и, может быть, даже имеет определенные когнитивные расстройства, это вовсе не значит, что внутри него умер вот тот самый мир и та самая история, которую он в себе несет. И вы знаете, я просто могу сказать совершенно точно, что когда пожилой человек, даже, может быть, в очень тяжелом состоянии, дементном состоянии, он слышит звуки музыки, он слышит
вот
какие-то
такой, как
правильные слова,
телефоне, да.
Нет музыки другой, у него загораются глаза, у него появляется улыбка. То есть это человек, который начинает радоваться жизни. Он
и все это фактически продлевает, видимо, жизнь, да? То есть
конечно.
Вот такое правильное общение
конечно.
С пожилым человеком.
Конечно.
Собственно, стремление одно — продлить человеку жизнь.
И вообще, вот как говорят все социологи, главная проблема даже не в том, как лечить и как ухаживать. Главная проблема для человека, когда начинается его угасание и уход, это когда он вырывается из социума, когда он становится одинокий, изолированный. И
это человеческое мы хорошо видим существо, по работающим пенсионерам.
Нормально
как
жить.
Только пенсионер перестает работать, все. Тухнет в прямом смысле слова.
Все, отправили раз на пенсию.
У нас звонок есть. Вячеслав нам дозвонился. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю, вы постоянно упоминаете Европу. Я ее, как кроме, извините за выражение, тухлую Европу не признаю. А почему вы в качестве примера не скажете, есть ли, например, в Таджикистане, Узбекистане вот такие дома престарелые, где родители доживают свой век при здоровых и живых детях или близких родственниках?
Там немножко, насколько я знаю, вообще другая структура родовых связей, клановые, родовые, поэтому...
Да и, собственно, чего далеко
совсем...
ходить?
Мы можем Северный Кавказ наш взять, да, и там
возьмите
тоже...
Дагестан или Чечню.
Там тоже, в общем, не очень принято сдавать своих родственников дома престарелых, да. Что касается тухлой Европы, ну, в данном случае с вами сложно согласиться, потому что даже если судить по американским фильмам, вы можете им не верить, и по европейским фильмам, все-таки там о пожилых людях заботятся в разы лучше, и, как вот говорит наша гостья Мария Морозова, у нас все-таки тоже подвижки есть. Мария, я, собственно, хотела спросить, вот тоже есть такая статистика, что в России люди стареют на 15-20 лет раньше, чем на Западе. Действительно, давайте посмотрим на наших бабушек, которые там уже сидят никакие у подъезда в лучшем случае, да, и бабушек европейских, вот из той самой тухлой Европы, как сказал наш радиослушатель, которые
и
в 70 лет...
Тухлой Америки, наверное,
еще более тухлой Америки, которые в 70 лет, взяв в руки легкий чемоданчик, едут в какой-нибудь круиз, я их наблюдала их на круизном лайнере, как-то, как они прекрасно звали Фокстрот, да, а я лежала, потому что меня жутко укачивало, в свои 25 лет подыхала на этом лайнере. А бабушки прекрасно себя чувствовали.
Их прекрасно можно наблюдать у нас на Красной площади, на Тверской они гуляют по пешеходным зонам в Москве.
Да.
Оттуда!
Почему-то у них жизнь начинается
сюда,
только в этом возрасте, а у нас заканчивается. Что скажете, Мария?
Ну, на самом деле, конечно, помимо социальных систем, которые, конечно, должны работать более качественно, это и здравоохранение, и социальная защита, я бы все-таки хотела сказать про общество и про отношение общества к этому возрасту и самих людей, самим к себе в этом возрасте. И у нас, безусловно, есть такое понятие, как стигматизация старости. То есть считается, что старость — это стыдно, старость — это какой-то такой совершенно неправильный этап жизни. Но у нас есть культ молодости, да. Мне кажется, что вообще тут можно сказать, что мы живем по принципу «живи долго, умри молодым». То есть мы страшно боимся стареть все. И поэтому вот все эти фантомы и все эти страхи, они, конечно, сказываются на отношении к самим пожилым людям. И поэтому как раз возникает то самое одиночество, та самая изолированность и отсутствие интереса общества вообще к этим людям. Поэтому мне кажется, что первое, с чего надо начинать, это осознать, что пожилой человек — это огромный ресурс для общества. Не только для своей семьи, но и для общества в целом. Я говорю не только о рынке труда, я говорю не только о добровольчестве, я говорю не только о семейных каких-то отношениях, но они же еще являются носителями исторической памяти. Но вы с ними поговорите. И если вам интересно, и вы захотите узнать что-то непредвзятое и настоящее в истории нашей страны, то это именно те люди, пока они еще не ушли, с которыми нужно разговаривать. И на самом деле это может быть безумно интересно. Я вот знаю о таком проекте «Цифровой архив семейный», когда пожилых людей не просто научили компьютерной грамотности, как сейчас делают по всей стране, а подумали, собственно, а зачем нам нужна эта компьютерная грамотность? И их научили оцифровывать те бумажные архивы, которые у них там в сундуках, в пыльных, на чердаках, там где-то еще хранились. И в результате они создали цифровые семейные архивы, которые произвели на меня, например, совершенно потрясающее впечатление. То есть это были фронтовые письма, это были старые фотографии, это была связанность отношений между этими людьми, которых мы видим на этих старых выцветших фотографиях. И эти люди рассказывали, что когда они потом показали своим детям и внукам на компьютере эту работу, то, во-первых, это огромный интерес к истории своей семьи.
И ты уже не просто бабушка какая-то там, да,
вот. То есть понятно, что там внуки не полезут, чихая в эти пыльные сундуки, разбирать старые письма и старые фотографии разрозненные. А тут они увидели вообще свои корни, они увидели историю своей семьи, о которой они вообще никогда не задумывались, а может быть, даже не знали. А с другой стороны, ну это просто авторитет бабушки возрос многократно, потому что, извините меня, вау, бабушка умеет делать на компьютере то, чего не умею делать я, допустим. То есть она вполне себе... там современная, и с ней еще есть о чем поговорить. Поэтому, конечно, это отношение начинается с семьи, но когда мы видим, как пожилые люди чувствуют себя в обществе, когда с пожилой женщиной очень часто могут легко перейти на «ты» и называть ее бабушкой, а вот непонятно совершенно.
А, кстати, это оскорбительно, да, вот бабушка вошла, вот по европейским меркам, наверное, оскорбительно, да, даже человеку 70 лет сказать: уступи бабушке место.
Конечно,
это плохо,
конечно,
мы должны учиться другому.
Ну, на самом деле, во-первых, не надо тыкать, это вот точно. Мы же очень часто видим, когда заходит пожилая женщина в какое-то учреждение, говорят: ну, бабуля, бабуля, давай, давай, давай. Какая бабуля? Почему давай-давай-давай? Она тебе годится там, в бабушке или в матери. Ты вообще должен уважительно относиться к этому возрасту.
Так что давайте.
К этому человеку.
Бабуля,
хотя,
давайте.
Будьте добры, да, вот что бы вы хотели и так далее, и так далее.
Но тут все-таки, видимо, какое-то действительно разночтение, не знаю, в цивилизациях, в подходах, потому что действительно в Европе уступить женщине место 60 лет, женщина может и обидеться, а у нас-то в метро влетаешь, думаешь, боже мой, как бы сесть, кто бы тебе место уступил?
Ну, вы знаете, я очень часто встречаюсь как раз вот с таким эффектом, когда человек сам, находясь в пожилом возрасте, именно потому что вот эта стигматизация у нас есть, он называет своих сверстников старички и старушки, но при этом он безумно обидится, если его самого так назовут.
Буквально 20 секунд у нас осталось. Резюме. Почему у нас вот такое... Почему наши старики-пенсионеры стареют раньше, чем их коллеги из других стран? Из-за отношения общества?
Из-за отношения общества. Из-за того, что у нас еще не относятся к этим людям как ресурсу, как очень важной части для общества. И, кстати сказать, вот на Западе, например, большую роль играет так называемая серебряная экономика, потому что эти люди являются потребителями услуг и товаров.
Спасибо большое. Мария Морозова была у нас в эфире.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.
Здравствуйте, я Аббас Джо.